Алексей Венедиктов в утреннем развороте.
Доброе утро.
Доброе утро, Алексей Алексеевич. И перед тем, как мы начнем, друзья мои, я напомню, ставьте лайки. 2300 лайков уже поставили, почти 9000 человек нас смотрят. Пишите ваши комментарии Алексею Алексеевичу. Я буду стараться их переадресовывать ему. И начинаем, Алексей Алексеевич, с темы, которая мне очень интересует ваш ответ. План победы Зеленского. Есть ли у вас понимание, из чего он состоит? Потому что, как я понимаю, что-то было озвучено, а что-то нет. И насколько с вашей точки зрения, это вообще реализуемая позиция, реализуемый план?
Ну, во-первых, мы не знаем полностью этот план, потому что там приложены, если я правильно помню, 3 секретных протокола, которые не были обозначены. Но на самом деле для меня в этом плане не было ничего нового, кроме сроков. Да? Потому что очевидно, что Зеленский пытается получить приглашение в НАТО. Это очередной этап продвижения. Это вот как бы не прием в НАТО, а приглашение в НАТО при президентстве Байдена. То есть до там, 19 января 2025 года. Потому что непонятно, кто будет следующим президентом, и риски того, что это приглашение отодвинется, они чрезвычайно велики. Я напомню, что при приеме в НАТО нужно, безусловно, полное согласие всех членов НАТО. Это и, там, ратификация всеми парламентами этого соглашения. Поэтому мы представляем, что как минимум 3 страны против. Но ему важен вот этот вот жест успеть до смены американского президента. Что касается всех остальных планов, то они известны были заранее. Это кроме секретных протоколов, это некое такое собрание того, что он говорил много раз, поэтому думаю, что шанс того, что он получит приглашение, возможно, но это не приведет к возникновению новых обязательств НАТО перед Украиной.
А про приглашение вы говорите, приглашение полной Украины или приглашение Украины частично, которое контролируется Украиной?
Когда делается приглашение, это делается приглашение государству, вне зависимости от его территории. Но, на мой взгляд, не было еще ни одного приглашения страны, которая в этот момент вела активные боевые действия. Поэтому я не знаю, какие процедуры приглашения, нужно ли там единогласие, даже для приглашения в НАТО, я не знаю.
А насколько политически вы оцениваете, что сейчас решающий момент? Я вот читал несколько экспертов и на Западе, и в том числе в России, которые считают, что или вот сейчас, в 2025 году, выйдут на те самые мирные переговоры, или война, как эксперты говорили еще там в 2022 и в начале 2023 года, будет очень долгой и может растянуться на десятилетия.
Ну, во-первых, вы предлагаете мне гадать, я не силен в гаданиях, вот, поскольку очень много зависит от того, что происходит на поле боя, это действительно так. Значит, придвинули ли Курская операция ВСУ переговоры или их отодвинула, вот же главный вопрос, да. Одной из целей Курской операции, политической цели, это было начать переговоры с Россией, как говорят украинцы, с более выгодных позиций. Добились они этих более выгодных позиций? Так можно ли это расценивать как более выгодные позиции или нет? Все эксперты говорят по-разному. На самом деле вы понимаете, что контакты ведутся не напрямую между Украиной и Россией, а прежде всего между США и Россией, между европейскими отдельными странами России, в частности Германии. Поэтому ситуация многофакторная. Я бы не стал гадать, предсказать здесь ничего невозможно, потому что идут военные действия.
Но я просто хотел бы добавить к этому вопросу такой, вот я прочитал, я забыл, кто это был, кто-то из американцев, что Путин выжидает просто смены вот этих политических сил. Он не хочет разговаривать ни с Шольцем, ни с Макроном, ни с Байденом, а хочет разговаривать с новыми. Это же старая история, что Путин всегда, а там они меняются. И он хочет нового, выстраивания новых отношений с новыми людьми. Насколько вам кажется это так?
Ну, я представляю, как американцы залезают в голову Путину, так же, как путинские денитеры залезали в голову Мадлен Олбрайт. Ну, слушайте, это одна из опций, безусловно, да. Но говорить о том, что Путин вот сейчас думает так, а завтра думает этак, мне кажется совершенно бесполезным. Мы знаем только то, что мы знаем, что говорит он и что говорят, соответственно, люди, которые отвечают за военные действия, публично и не публично. На самом деле, я думаю, вот теперь я думаю, моделирую, я не знаю, я моделирую, что когда, если произойдет какая-то встреча или телефонный разговор с Путиным, на чем настаивает канцлер Шольц, вот, первый вопрос Путина будет: что ты мне можешь предложить? Это его способ ведения разговора вообще, который я наблюдал в течение 25 лет. Вот этот его заход, что ты мне, не что мне надо, а что ты мне можешь предложить. Я думаю, что те люди, которые будут разговаривать с Путиным, они должны быть готовы к ответу на этот вопрос. И в зависимости от ответа, соответственно, Путин будет себя вести. Поэтому те люди, которые там, не зная Путина, придумывают за него, они лишь вводят в заблуждение, в дезинформацию собственных президентов.
А получается, что это Путин не хочет сейчас разговаривать с Шольцем? Или Шольц не пытается? Просто он же сказал, что он готов разговаривать с Путиным.
Мы не знаем, если говорить о технологической вещи, мы не знаем, был ли официальный запрос и был ли официальный ответ. Пока все это только в таких утечках и в пабликах по-разному. Значит, Путин, если Путин понимает, что Шольцу ему нечего предложить, то и что разговаривать? Он вообще такой, да? Сначала пусть министры переговорят, а потом уже президент. Это у него всегда такое было. Я не вижу оснований, почему у него сейчас изменится этот взгляд. Но на самом деле какие-то действительно вещи текут, какие-то вещи меняются. Понятно, что военные действия, они, ну, цена огромная, а приход небольшой, бенефит небольшой ни у одной из стороны. И понятно, что каждая страна считает свои ресурсы. Украина считает свои ресурсы, Россия считает свои ресурсы, Запад считает свои ресурсы, Россия считает ресурсы Китая, Кореи, Ирана, да, ну, то есть как общие ресурсы. Поэтому я вот жду, ну, верхушку БРИКСа, которая произойдет сейчас в Казани. Там должны будут последовать некие заявления. Я думаю, что в присутствии там руководителей там, Китая, Индии, Южной Африки, Бразилии, Путин вынужден будет им приоткрыть то, что он действительно думает. Ну, посмотрим, подождем, будем читать не американскую прессу, а индийскую.
То есть вот это вот мероприятие БРИКС, которое пройдет 22 и 24, по-моему, оно действительно важно.
Оно важно тем, что Путин собирается и собирался, и собирается как бы не быть руководителем третьего мира рядом с Китаем или Индией, это звучит смешно, а быть таким интегратором, да, собирать такой альтернативный блок, не военный, а политический блок, противостоящий Западу. Это, конечно, важная история, сам по себе факт приезда некоторых руководителей, он важен.
А значит ли, если государство посылает на этот саммит БРИКС первое лицо, что оно хочет вот в эту коалицию с Путиным против Запада?
Нет, это не коалиция, не союз. Если государство посылает первое лицо, это значит, что оно хочет узнать, что там происходит, и участвовать в том, что происходит. Это не связано с Россией. На самом деле БРИКС, к которому все сначала относились скептически еще, там, во времена Примаков, по-моему, впервые заговорил о коалиции с Индией и Китаем, у которых страны, у которых военные столкновения. А вот сейчас это складывается, и никто не хочет остаться вне. И поэтому не обязательно посылать первый. Например, Саудовская Аравия посылает министра иностранных дел. Надо понимать, что министр иностранных дел родственник шейха. Да? Поэтому
но все-таки не наследный принц.
Наследного принца другие заботы. Это не главная забота сейчас для Саудовской Аравии. Для Саудовской Аравии сейчас главная забота Ближний Восток. Поэтому и все внимание на этом, и принц сидит на этом и пытается быть посредником.
Ну и для него еще важно сейчас, главная его, конечно, задача не только Ближний Восток, но и внутреннее реформирование, которым он занимается с того момента, как, в общем, стал наследным принцем.
Сейчас важнее цены на нефть. Саудовская Аравия недавно заявила о том, что она не удовлетворена уровнем добычи, и они должны принять решение, которое которая вызов для других стран ОПЕК, поэтому ему придется конфликтовать. Поэтому просто не думайте, что российско-украинская война для Саудовской Аравии и для многих других государств — это пуп земли, это региональная тусовка.
Я хотел немножко вернуться назад. Вы вот сказали, что Путин спросит Шольца, что вы можете мне предложить. И в связи с этим мне, правда, интересно, а что Запад может предложить Путину? Татьяна Малкина научила нас не задавать двойные вопросы, но я все равно его задам. А что может Путин? Потому что, конечно же, Шольц как политик, может быть, не такой опытный, как Владимир Путин, Шольц тоже спросит, а что Россия может предложить? Что они могут предложить друг другу, кроме, да, вот, конца специальной военной операции или войны?
Сейчас просматривается, что все-таки главная тема в этом конфликте – это новая структура международной безопасности, которую Запад и Путин видят по-разному. Да, а Запад видит ее как равноправную историю и право выбирать союзы, а Путин видит это как раздел сфер влияния по ответственности. Но все равно придется строить, как это строилось после Второй мировой войны, сначала Ялтинско-Потсдамскую систему, затем Хельсинский процесс, да, по-разному. И, конечно, разговор идет о том, чтобы вмонтировать российско-украинские противоречия, имея в виду сейчас не только военные, но и реально существующие там противоречия, в эту систему безопасности. Речь идет о безопасности Украины и безопасности России, как ее понимает Путин, внутри вот этих историй. И более того, вам скажу, что в этих стамбульских протоколах от апреля 22 года это было одной строчкой, которую завизировала украинская делегация, напомню, парафировала. Там стояло в одной строчке, что значит конференция по безопасности России и Украины. Еще раз, России и Украины гарантами безопасности там назывались, точно помню, США, точно помню, Китай. Кто-то из европейских стран, Путин предлагал Беларусь, ее не захотели украинцы, она была вычеркнута. Вот. Ну вот, вот такая система. Я думаю, что к этой системе Путина будет возвращаться, а вопрос мира с Украиной будет вмонтироваться в эту систему общей безопасности, евроатлантической. Европейские государства плюс США и Канада, возможно, плюс Австралия, Новая Зеландия, не знаю. Ну Япония, конечно.
Просто в связи с этим я хотел у вас уточнить, насколько вы видите Россию, особенно в нынешних обстоятельствах, когда мы видим, да, там различные контакты и с Китаем, и с Индией, и с КНДР, и с другими, и с Афганистаном. В связи с этим у меня такой вопрос. Насколько вы видите в будущем роль России, если они договорятся с Западом и особенно договорятся с Европой, как страна, которая как бы сдерживает вот эти государства, и территориально сдерживает, и политически сдерживает от там, экспансии на Запад, от построения различных торговых путей на Запад. Потому что ну, через Россию же удобнее всего. Тебе не нужно договариваться с большим количеством государств. Ты договорился с одной, и через нее построил новый какой-нибудь торговый путь. А насколько вам кажется, это реализуемая схема?
Это нереализуемая схема. Путин ее предлагал в 2015 году президенту Обаме в Нью-Йорке, или в 2014, я уже не помню, но уже после Крыма точно. Значит, у западной цивилизации другое видение, еще раз повторяю, это видение равноправия и право стран выбирать союз. Конечно, Запад действует в интересах своим. Я вообще не люблю слово «коллективный Запад». У Франции и Италии разные интересы. Хотя бы в области миграции. Да, это такое обобщение, угрубление. На самом деле. Но именно потому и будет какой-то... Все равно когда-нибудь будет какой-то компромисс. Причем компромисс не на сегодняшней истории, когда идет горячая война. Когда идет горячая война, никакого компромисса невозможно. Пока у тебя летают ракеты, да, когда ты начинаешь договариваться, а потом бабах, и ракета попадает в детскую больницу. Ты начинаешь договариваться, и случается буча. Ты начинаешь договариваться, и идет вторжение в Курск. Да? Вот пока идут военные действия, эти движения, там даже оглянуться невозможно. И тут разговаривая с некоторыми дипломатами, я им говорю, вот вы предложили прекращение огня Израилю и Хамасу на 21 день. Понятное предложение. Почему России и Украине вы не предлагаете прекращение огня на 21 день?
Почему?
На 14 дней, да? Ну так, чтобы оглянуться хотя бы, что знать, что в эти 14 дней никакая ракета никуда по-мирному не прилетит. и не сорвет переговоры, как это случилось 6 августа во время Курской операции, когда должны были быть переговоры об энергетической безопасности в Катаре. И после того, как случился Курск, я имею в виду вхождение, вторжение ВСУ в Курскую область, российская делегация, вернее, Путин, конечно же, сказали, нет, пока они не уйдут, ничего не будет. Ну, ничего не будет. Кому, кто выиграл? Никто.
Так почему не предлагают?
Потому что разные конфликты, потому и не предлагают.
Ну, в каком смысле разные? Понятное дело, что...
Разные конфликты, вот в таком смысле и...
Все конфликты разные.
Ну, потому что они принципиально разные для Запада. Они оценивают право Израиля на, соответственно, вот эту операцию военную в Газе и не оценивают в Ливане. А в России Россия осуждена за вторжение в Украину однозначно. Поэтому... Они разные по оценке.
Подождите, подождите, Алексей, да. Алексеевич, я немножко с вами тут поспорю. Все-таки
не надо со мной спорить, я знаю лучше.
Но подождите,
потому что я с ними просто... общаюсь. Я с ними общаюсь,
кажется,
а не с газетами.
Я тоже не только с газетами общаюсь. Мне кажется, что у европейцев и в том числе у американцев через разные другие государства, а у европейцев и напрямую, в палестино-израильском и израиль-ливанском конфликте есть контакт с обеими сторонами. Они с обеими сторонами могут связаться.
Я не про контакты. Я не про контакты. Контакты есть и у России с Украиной опосредованно. Ну и что? И к чему это приводит? Да? Ну, потому да, что... Да. А что ты мне можешь предложить? Спрашивает каждый. Да. Что предлагали Хамасу, мы знаем почти открыто. Что предлагали Израилю, мы знаем просто открыто. А здесь мы ничего не знаем. Поэтому опять я не занимаюсь фантазиями, я занимаюсь знаниями, фактами. Неполными. Искажающими картину, но все-таки фактами.
Лиз, можно я про БРИКС последний вопрос задам? Я просто очень
можно,
хочу...
подожди, давай, давай сначала я, потом ты про БРИКС, потому что у меня ближе во всех смыслах. То, что мы не знаем, предлагали, не предлагали, это значит, что не предлагали, или это значит, что мы не знаем?
В смысле прекращения огня?
В принципе, хоть что-то. Вы говорите, мы знаем, что предлагали Газе, что предлагали Израилю, не знаем, что предлагали России.
Да, не предлагали. Ничего не предлагали. Нет, России пока предлагали уйти на границы 91-го года, выплатить репарации и передать военных преступников.
Россия почему-то отказалась.
Россия отказалась. Вот почему-то это оценочное явление. Она отказалась, и тогда уже не важно почему. Да? То есть на этом поле не работает с нынешним руководством России. Ну, не работает. Можно это предлагать. Ты хочешь мне это предложить? Ну, хорошо. Вот чайку попили, до свидания. Все.
Я хотел бы вернуться к БРИКСу, который я, правда, тоже, как и вы, считаю, что это стало довольно важным мероприятием и для всего мира. Но... Там же будут опять талибы, которые признаны в России террористической организацией. И я хотел у вас узнать, почему российские власти, которые так долго контактируют с новой властью в Афганистане, все еще не признают, мы слышим уже какие только мы высказывания, от кого мы только не слышали, уже вот все, на финишной прямой, вот сейчас. Почему это не происходит? Это связано с какими-то внутренними проблемами? Или все-таки Россия продолжает оглядываться на Америку и на Европу в принятии этого решения?
Ну, во-первых, надо признать, что Соединенные Штаты раньше России начали контактировать с талибами в самом начале президентства Байдена. Я напомню это. Да, и продолжают контактировать напрямую, без посредников. Я бы сказал, просто они не делают это, как бы сказать, широких заявлений, в отличие от России. Ну, по-другому ведется дипломатия. У них больше тайной дипломатии, это правда. Почему, я не знаю. Видимо, берут время. Это не имеет значения. Опять. Смотрите поверхностно, да? Они продолжают общаться? Продолжают общаться. Да? Они продолжают контактировать? Продолжают, я имею в виду российские власти, продолжают контактировать. Они позвали на БРИКС? Позвали на БРИКС. Ну хорошо, какая разница, как их называть? Дело же не в этом, а дело в том, что очень много в истории было случаев, когда бывшие террористы, которые признавались террористами, против которых воевали, затем становились главами государств, принимали на самом высоком уровне, когда не забуду, когда Арафата принимали на сессии ООН, он так поднял руки после подписания соглашения в Осло, и у него на поясе обнаружилась кобура. Правда, потом он писал в отдельном стейтменте, что оружие-то он сдал, как положено, но кобуру не снял. Ну, Арафат – известный террорист Нобелевской премии мира с признанием главой палестинской автономии, да, и так далее. Такое происходит, такое бывает в истории. Ну, собственно, и премьер-министр Израиля Бегин тоже когда-то был объявлен террористом в начале, когда он воевал с англичанами. Вот, тоже был террорист еще тот, Игрун, в смысле, действовал террористическими способами. Но так бывает. И это всегда процесс.
Советская верхушка была террористами.
Ну ладно, это все-таки эсеры занимались террористическими актами.
Это правда больше, да.
Занимались эксами, они деньги крали, а не гражданское население взрывали. В отличие от эсеров, которые гражданское население тоже так подрывало вместе с царскими чиновниками. Поэтому на самом деле надо понимать, что это процесс. И надо понимать, что тот, кто вчера был террористом и кровавым диктатором, завтра будет с тобой сидеть за столом переговоров, а может и получит Нобелевскую премию мира, как получили, соответственно, Арафат и Рабин, разделивши. Такое тоже бывает в истории. Поэтому если смотреть в перспективе, мы не знаем, как это будет развиваться. Про талибы. Другое дело, что внутренняя политика талибов – это, конечно, чудовищное средневековье, я имею в виду отношение к семье, к женщинам и так далее. Я не имею в виду сейчас религиозные взгляды, я имею в виду политическую практику государства. И с моей точки зрения, и с точки зрения вот тех государств, которые продолжают с ними контактировать, да, если Саудовская Аравия, как Вася сказали, движется там в сторону реформы, это правда. Ну-ка, еще недавно женщины не имели права водить машины в Саудовской Аравии, как раз, по-моему, на конце своей... Нет, этот нынешний...
Буквально лет 5 назад.
Нынешний шейх разрешил, ну, естественно, Мухаммед бен Салман. При этом происходит история с Хашоги расчлененным, да, так все линейно не бывает. А в талибов идет в обратную сторону. Сейчас, во всяком случае, по тем решениям, которые они принимают, и мы видим это. И в Иране идет таким же образом. Поэтому мир, он такой, он бурлящий.
В Иране этом... идет тоже в обратную сторону, вы считаете?
Да, в Иране идет в обратную сторону. Сейчас усилилось количество смертных казней за нарушений традиционных ценностей, скажем так.
Мы просто говорили буквально.
Тут буду спорить до бесконечности.
Вешают. Мы просто видели на этой неделе. И это не террористы, которых вешают, те, кто нарушил правила.
Правила поведения. Там
просто очень много казней было. После митингов, потому что там идут процессы.
Казнить надо за митинги, я понял.
За убийство, за убийство сотрудников там было очень много.
Вася, я за этим делом следил внимательно.
Я очень внимательно за ним
следил. Нет, именно за делом этих пятерых повешенных ребят. Значит, им не вменяли убийство сотрудника. Не надо передергивать.
Просто да,
конкретные люди отвечают за конкретные дела. Это нарушение правил поведения, да, нарушение за правила поведения митинга. Ну, скоро у нас, что ли, будут вешать за это. Будем говорить, как правильно, вот нарушил закон по митингам. Ну, повесили на Красной площади. Лобное место свободно. Ну, нехорошо,
Сорокин,
это неправильно.
По Сороке.
Будут хлестать. Мы здесь, да, антиутопию любим.
Да, я просто хотела сказать, что мы говорили с Михаилом Крутихиным в среду, и как раз мы значительную часть посвятили Ирану. Он говорит, что Иран сейчас во многом движется к не то чтобы прям светской власти, но смягчаются в некоторой степени.
Мы не видим законов этих, там же законы.
Но
законы... Там действуют законы исламского государства Иран. Исламской республики нет. Там действует, значит, в любой момент этот закон может включиться. И он включается. Да, избирательно, но он включается. Если говорить о движении государства, это не правоприменительная практика. Сегодня хочу применить так, а завтра хочу применить этак. Это изменение законодательства и правил, естественно, жизни простых граждан. Что они имеют право делать, чего они не имеют права делать. Речь не идет о насильственных действиях. Еще раз хотел бы подчеркнуть. Поэтому мы видим, что репрессивная история в Иране продолжается. Это точка, это внутренняя политика. Я сейчас вообще не касаюсь внешней политики Ирана. Вот вообще не касаюсь. Я говорю о внутренней политике, поэтому это движение вот в ту сторону, в сторону религиозную. Там нет никакого применения каких-то светских правил, изменения в этом направлении. Ну вот, но это факт.
А давайте...
Могут сказать, что это хороший факт, пожалуйста, но я привожу факт.
Исламское государство Иран не может двигаться в сторону или не в сторону. Оно является исламским государством, оно религиозное.
Я тебя умоляю, вот эта вот история. У нас и реформы, как правильно, в Саудовской Аравии, исламское государство, тем не менее. у нас в свое время масса было исламских государств, которые не обязательно становятся светскими, но они смягчают репрессивную политику.
Ну, смягчение это другое, да.
Да, но ее нет.
А давайте о внешней политике немножко поговорим.
А мы о чем сейчас говорили?
Вы сказали про внутреннюю.
Нет,
вы
мы говорили о внешней политике. Подождите. Весь эфир мы идем международной панорамой.
Вы сейчас только что сказали, мы говорим о внутренней политике Ирана.
Да.
Вот я говорю, давайте поговорим о внешней политике Ирана.
Я не иранский гражданин, на самом деле. Я не очень понимаю, почему я должен про это все время говорить.
Лиз,
ну, тут
эскалация
по фактам,
на Ближнем Востоке. Вопрос, что такое эскалация, если говорить об эскалации Ближнего Востока, не одной отдельной страны, да, это сейчас в таком балансированном виде, потому что ликвидация главы Хамаса, да, это вопрос, это израильтяне говорят, это начало конца войны, а я так не считаю.
Я
помню, когда в апреле 96-го года был убит Дудаев, да, глава Чеченской республики, Исламской Чеченской республики, да, и Борис Николаевич Ельцин, а это была президентская кампания, он сказал, вот конец Чеченской войне, он думал, что все на одной фигуре на Дудаеве. А оно нет, это неправильное понимание. Но это, конечно, как это сказать, часть. Движение, часть эскалации, безусловно, которая вот сейчас много в руках Хамаса. У Хамаса остается, по оценкам израильских спецслужб, 10 тысяч активных бойцов. 10 тысяч активных бойцов. Вопрос в том, что, повторяю, ликвидация Синвара, да, который глава реальный и глава была Хамаса, она приведет к чему? К усилению эскалации или, наоборот, к сокращению эскалации с двух сторон? Я хочу сказать, с двух сторон. Я обращаю внимание на это. Поэтому сейчас Ближний Восток как раз замер в той точке перелома либо туда, либо сюда. И здесь вопрос о мудрости руководителей разных страны террористических организаций, что они, собственно, хотят. В результате, в чем задача? Если задача сбросить Израиль в море, значит, война будет продолжаться всеми доступными средствами. Понятно, да? Если задача там вычистить Газу от всех жителей Газы, значит, война будет продолжаться до конца, что называется, до последнего боевика Хизбаллы или Хамас. А их очень много. Поэтому как раз вот сейчас тот вопрос, который и для западных стран тоже, для союзников Израиля в том числе, это вопрос вот выбора направления. Это некий перелом, но еще непонятно, куда понесет. Непонятно, куда понесет. Может быть, этим Израиль удовлетворится, и тогда понятно, что возможно деэскалация, как она какое-то время шла. Ну, здесь, повторяю, вот мы сейчас в точке турбулентности, знаете, в центре урагана, где вроде бы тихо, а на самом деле кругом вот это происходит.
Как думаете, выборы американские повлияют?
Ну, в любом случае, будущая американская администрация будет являться союзником Израиля. Там чуть больше, чуть меньше, это не имеет значения. Мы же не про то, что говорится в период президентской кампании. Там оружие, да, авианосная группа недалеко и так далее. Все это будет. В этом смысле я не думаю, что очень сильно повлияет. В этом смысле.
А кто чуть больше? А кто чуть больше, а кто чуть меньше? Потому что я вот уже до конца не уверен.
Потому что, смотри, Трамп, когда был президентом, вдруг взял и поехал в Северную Корею договариваться. И называл товарища Кима «мой друг». Пытался, не получилось, но пытался. Но это скорее из-за Кима, а не из-за Трампа. Поэтому Трамп, он как раз в этом смысле более резкий. Более резкий. Конечно, администрация Байдена пыталась балансировать, ну, в том смысле, в каком она могла, не удалось. Тоже не удалось. Значит, я не думаю, что Камала Харрис что-то новое придумает. Поэтому, если говорить о переломе, то это Трамп, а о длящемся это Камала Харрис, ну, ее администрация, наверное. Но это опять гадать. Мы же не знаем, кто будет, например, госсекретарем, кто будет помощником по нацбезопасности, кто будет в команде. Понятно, что Блинкен уходит и Салливан уходит, да? Кто будет в команде, которая во многом определяет деятельность президента США?
Вот так. По Украине такой же расклад приблизительно, как...
Да, потому что мы же говорим об администрации президента США, а не про Украину или про Ближний Восток, да? Это вопрос подхода. Я напомню вам, что буквально при администрации Байдена Конгресс на 4 месяца блокировал помощь Украине. Вот Байден хотел того, а Конгресс республиканский хотел другого, да, и было блокировано. Сейчас, скорее всего, Конгресс будет в любом случае республиканским, да, вне зависимости от президента. Значит, ситуация может воспроизвестись, и это внутренняя торговля между разными силами и разным пониманием, как урегулировать, российско-украинскую войну. Но надо подождать, понимаете, потому что Трамп человек, вот я разговаривал недавно с одним американским дипломатом в Европе, он мне напоминает, что Обама блокировал поставки оружия и денег Украине, а Трамп набил Украину джавелинами и так далее. Снял эмбарго, короче говоря. Неожиданно. Вроде бы там пророссийский кандидат, да, при поддержке России, в общественном мнении, был избран. А он раз и начал оказывать военную поддержку Украине.
Непредсказуемость.
Это не непредсказуемость, это другой подход, это бизнес-подход. Надо решить проблему. Ее надо решить эффективно. Эффективность администрация Байдена и администрация Трампа понимает по-разному. Что хотим? Что вы можете предложить? Вопрос эффективности. Что вы можете предложить? Там Зеленскому предложить, да, или Путину предложить, или обоим предложить. Может Трамп усадить Зеленского и Путина за стол переговоров? А хрен его знает. Камала точно не может.
Почему?
Потому что позиция американской администрации демократической заключается в максимальном ослаблении России как конкурента на мировом пространстве, имеется в виду не экономического конкурента, да, как центра силы. В первую очередь. И во вторую очередь защита Украины. А для Трампа, который изоляционист, главное положение Америки, а не положение России. Вот и все. У них цели разные. У них, видимо, когда говорят американцы, говорю, какие американцы? Когда мне говорят, американская администрация, говорю, чья? Трампа или Обама? Чья? Что вы мне говорите о политике Америки, когда эти политики разные? Все уже забыли, ругая Байдена за уход из Афганистана, что решение о выводе войск принимал Трамп и его администрация. А Байден только выполнил это решение. Он не мог, потому что Конгресс его это решение акцептировал. Это разные политики. Я имею в виду не политики, не люди разные, а разные направления политики и разные методы политики. Вот что отличает администрацию Трампа от администрации Байдена. Еще раз рекомендую, мы эту книгу продавали, но у нас ее уже нет, но если вы найдете, это воспоминания помощника по национальной безопасности Трампа Болтона. Как там принимались решения, как Трамп объяснял, почему такие решения, когда даже Совет нацбезопасности с ним не соглашался, он говорит, я вам объясню, почему надо делать так. Это есть в этой книге, но посмотрите, свидетельство.
Да. Очень советую еще прочитать книгу «Страх. Белый дом. Трамп в Белом доме». Абсолютно прекрасная литература, которая такой американский Михаил Зыгарь, я называю это.
Михаил Зыгарь – фантаст. Поэтому, если советуешь читать фантастов, то лучше читать Герберта Уэллса.
Я не считаю Михаила Зыгаря фантастом, но это крутая
фантаст,
литература.
Потому что я знаю, в тех эпизодах, которые иногда он описывает, где я был участием, это не так. На чем фантаст?
Это не
вот
он,
там, где я был участником.
Это не он описывает, а источники описывают, которые у него были.
Мы даже знаем эти источники.
Они, значит, фантасты, а не Михаил. Но в любом случае, очень советую
прочитать. Они манипуляторы, а не фантасты.
«Страх. Трамп в Белом доме» — это крутая литература, которая показывает, что нас ждет, если Дональд Трамп вернется, и вообще, что он за политик.
Это чистая фантастика, что нас ждет. Я думаю, Трамп не знает, что ждет, если он вернется. Он такого наговорил. Он такого наговорил за эту президентскую кампанию. Впрочем, вчера Камала Харрис тоже решила отвязаться от Байдена, сказала, что моя администрация не будет продолжением администрации Байдена. А девушка сдала дедушку. Такая формула. Да. И это вызвало в штабе Байдена, я знаю очень хорошо нескольких людей, просто реакцию, но это вообще что? А вот это то. Это американская политика.
Давайте перейдем к внутренней российской политике, потому что, мне кажется, мы что-то, правда, как-то совсем международная панорама.
Да.
Тут Госдума внесла законопроект об аресте имущества релокантов за правонарушение против интересов России. В связи с этим и вообще разговором о том, что, ну, как бы, вот, релоканты, все, кто уехавшие, мы будем их продолжать преследовать и не дадим им там ничего пикать. Настолько эти люди, которые находятся за границей, мешают российскому политическому режиму?
Я думаю, что здесь дело заключается в том, что они создают уехавшие, да, как бы, ну, в целом. Я так не делю людей, я не депутат Государственной Думы, у меня IQ чуть повыше, и я думаю, что я вот в этом смысле как-то имею больше преимущества, потому что я внутри страны. Мне кажется, что они, во-первых, это абсолютно политическая история, в первую очередь, это желание выслужиться перед Путиным, потому что уехали критикующие политику Путина. И вот так называемые релоканты, они эту Госдуму в упор не видят. Это обидно. Это им обидно, депутатам. Их не замечают. Ну, сейчас вот заметят, когда мы у них имущество отберем. А мы что? А вы твари дрожащие. Да, это первая история. Вторая история заключается в том, что идея все время наказания несогласных, она находится в нынешней российской политической культуре. Как ты достанешь релоканта? Как ты достанешь уехавшего человека? Да, ты можешь против него возбуждать административные дела, они плевать они хотели. Ты можешь возбуждать уголовные дела, штрафы, плевать они хотели. Ну, давайте займемся их родственниками, их имуществом. Давайте их этим образом будем держать. Может быть, получится у кого-то, кто-то заткнется. Смотрите историю с Гозманом сейчас. Вот посмотрите на историю, вернее, не с Гозманом, а с его супругой, да?
Ну, он сказал, что Леонид Гозман написал...
Он заткнулся, потому что жена заложник. Ну вот вам ответ на вопрос, который Вася задал. Надо всех сделать заложниками. С их близкими, которые остались. Не получится с их имуществом, которое осталось, да? Вот это для этого и делается. Повторяю, смотри кейс Гозмана. Вернее, Марина Егорова, его супруги. Все заложничество. Заложничество у нас давно, начиная с 2000 года, использовалось, когда еще про НТВ было, я помню. Поэтому это меня совсем не удивляет. Да? Ну, до чего дотянулись, то и похерили. Извините за это слово.
А если закончится специальная военная операция, это давление усилится на релокантов и вообще на всех несогласных?
Смотрите, Вась, когда вы говорите, закончится военная операция, то бишь война, да, то здесь надо делить, я бы сказал, сепарировать. Одно дело приостановка военных действий, о чем мы говорили, да, этот этап. Там ничего не изменится, все продолжается. А вот когда начнется перемирие, то тогда главным врагом станет не враг внешний, а враг внутренний. Поэтому я ожидаю, наоборот, усиления репрессивного направления внутри страны после окончания военных действий. Потому что надо будет объяснить, почему мы не взяли Киев. Кто нам помешал? Понятно, кто? Американская администрация и пятая колонна. Ну, понятно же, да? Ну, еще коррупционеры, кстати, вот, которые сейчас включают в пятую колонну, военные коррупционеры, которые именно они мешают армии взять там Киев, Львов за 3 дня. И это будет усиление репрессий, безусловно. Вот начался процесс Ивана Попова, генерала знаменитого, 58-й, по-моему, армии. И там в обвинительном заключении фантастические вещи. Я не знаю Ивана Попова, уж я точно не его адвокат, но там в обвинительном заключении там же главный другой генерал, который умер уже. И там буквально написано, что этот генерал воспользовался тем, что Попов игроман, внимание, в обвинительном заключении по отношению к генералу. У вас вот тема его страстью к игре, ну, каким-то играм, да? И вот таким образом вовлек его в преступную группу. Там даже какое-то слово...
Лудомания.
Нет, там какой-то латинский термин, так вот страсть к игре какое-то длинное, что-то на че начинается, на я кончается. Я его запомнить не смог, я полез смотреть, что это, а это страсть к игре. Вот, следователи образованные, видимо, очень. То есть на самом деле вот из-за кого мы проигрываем, из тех, кто там крал деньги на установку ежей, там пирамидок и так далее. Вот, и, конечно, с другой стороны, пятая колонна, которая...
А как объяснить именно такую формулировку обвинительного заключения? Не просто негодяй и подлец, а еще и зависимый.
Ну вот так и объясняет, что на самом деле вроде человек неплохой, но больной. Это же мания, это же болезнь, да? И вот все вот эти дела против военных, они же на чем? На коррупции. Они же на коррупции, на том, что они крали деньги, чтобы помешать, хорошо, еще не госизмена, чтобы помешать нашей доблестной армии взять Киев там, в 3 недели и так далее. То есть на самом деле, значит, заключаю, то, что после окончания военных действий или при замораживании военных действий внутри будут усиливаться репрессии, гадалки не ходи. Никакой амнистии политзаключенным.
Может, про книжки?
Вот. Нет, сейчас мы перейдем. У меня просто еще есть про дело врачей. Вы сами много писали про смерть Алексея Навального.
Да.
Как вы видите, насколько табуирована вообще сейчас будет эта тема и вообще какие-либо высказывания внутри страны? Или это скорее власть воспринимает этих врачей как сторонников Алексея Навального и поэтому начинает заниматься ими?
Там все тоньше, потому что власть давно уже с подозрением относится к всяким неакцептированным ею властью волонтерским организациям, скажем так, сначала, первое. Это первая составляющая. Был чат врачей, чат, где собирались, в том числе, где обсуждалось это, чат, и внутри интернета, да, и подписи собирались. Значит, это была организация. С точки зрения власти. Значит, был организатор, и один из врачей, к которому пришли, это администратор этого чата, чтобы было понятно. Людмила, не будем называть по фамилии, дабы не усугублять. Это первая история. Вторая история, надо помнить, что ФБК и Алексей Навальный до сих пор остаются в списке экстремистов и террористов. Это означает пособничество экстремистам и террористам с точки зрения формального закона. Значит, перед нами пособники, да? В этом смысле. Ну и третье, наверное, надо сказать, что любое составление списков сейчас, любое, которое содержит в себе призыв каким-то образом, связанный с человеком, находящимся в экстремистских и террористических списках, да, это подтверждение создания некого организованного действия с точки зрения властей. Ну и, конечно, само по себе Навальный, это само по себе отдельно. Но я могу вам сказать, что если что-то было бы организовано, там, условно, продажи книги Акунина. Акунин в списках экстремистов и террористов. Продажа его книг – это его финансовая поддержка. Да? Поддержка экстремиста и террориста по Уголовному кодексу. Либо вы вступаете в эту организацию, если вы просто купили книгу. Возможно, и так. То есть это как раз общерепрессивный, с точки зрения мировой юрисдикции, незаконный, с точки зрения российских законов, законный, да, действие властей. Вот я вам их логику объясняю. Сразу хочу сказать, я с ней абсолютно не согласен. Полностью на стороне врачей их право, свобода слова важнее, они высказывают свою точку зрения, и они открыто, а не тайно призывают власти расследовать смерть Алексея Навального. Не вижу в этом ничего опасного, было бы, но власть видит по-другому, к сожалению. Поэтому этих врачей надо защищать и делать это публично, как это делаем мы сейчас на «Гвозде».
Гвоздь, например, защищает врачей, это является для них защитой или наоборот это
не Гвоздь не защищает врачей, он рассказывает про эту историю, и каждый отдельный человек на живом гвозде может высказать разную точку зрения.
Просто это
я высказываю свою точку ситуации. Зрения. Я рассказываю свою точку зрения, понимая все риски. Понимая все риски.
Для них-то это лучше или хуже?
Этого никто не знает. Этого иногда никто не знает, что влияет.
Понимаешь, вот наш эфир с активистом из Сербии, может быть, для него это лучше. А ответ Алексея Алексеевича по поводу вот этого дела, может быть, для него это хуже. Всегда да. Мы не знаем как-то. Но у нас сегодня был еще, опять обсуждали тему Железняка, и я все это время, пока был этот скандал, ФБК, Железняк, КАЦ, пока все ждали расследования КАЦ, я посмотрел все эти расследования сегодня перед эфиром еще раз.
Бедный.
Мне к вам так. Да, мне тяжело, и поэтому сегодня немножко проспал эфир. В связи с этим я хотел у вас спросить все это время, Алексей Алексеевич, я шел к тому, что у вас это спросить. Вот мы видим все эти тома расследований. Вы много лет об этом всегда говорили, о том, что да, мы видим эти бумажки, мы видим эти все доказательства, мы их оцениваем, но мы не знаем, что было за этими бумажками, как там шли эти разговоры. Мы видим какие-то расследования проекта, мы можем им доверять или нет, как говорит Кац, проект является нежелательной организацией в России. А мы видим какие-то другие, связанные с этим банком и Железняком, да, документы. Можем ли мы, вот посмотрев это все, обсуждая это все, утверждать, что Железняк и его компания являются реально людьми, которые эти деньги недобросовестным путем увели, и то, что они финансируют ФБК?
У меня, да простит меня ваш предыдущий гост Нерсес Григорян, я ему это уже говорил, меня это интересует в малой степени вообще. Именно потому, что я не являюсь квалифицированным аудитором российских банков. Да? Вот вообще. Меня интересует другое. Меня интересует, была ли за деньги украденные или заработанные предоставлена политическая крыша политической организации, которая претендует на власть в России.
Подождите, а разве нет разницы между деньгами украденными и деньгами заработанными?
В этой истории нет совсем. Деньги, за деньги политическая крыша – это безобразие для политической организации, которая претендует на власть в России, будущего или настоящего, неважно. Это недопустимые вещи. Или, как минимум, да, соратники, избиратели должны знать, что эта организация за деньги ложно представляет политическую крышу. Это не вопрос, какие деньги. Для меня.
Подождите, но это лоббирование. В западном мире это называется просто лоббирование.
Нет, в западном мире это не называется лоббированием, потому что за деньги не дают ложные показания в суде. Вообще-то это уголовка. Но... Да? И за деньги не назначают спонсора в руководство той или иной организации. Это конфликт интересов называется. Не Коголовского назначили, не Зимина назначили, а назначили Железняка. Но если бы назначили Коголовского, я бы сказал то же самое. Если бы Зимин стал казначеем ФБК, я бы сказал то же самое. Но он стал за деньги, потому что он спонсировал вывоз Навального, да, самолет из Москвы в Берлин. И это безобразие, с моей точки зрения, для политической организации. Или, во всяком случае, они должны честно говорить, да, за деньги.
Но
он купил себе эту должность.
Алексей Алексеевич, да. Если деньги не краденые, да, то ФБК не крышует, а защищает человека, который, в общем-то, не в чем
должно защищает, потому что те аргументы, которые они приводят с точки зрения политической крыши, являются ложными. И я это знаю. Они ложные. Именно? Где ложные, это исполнительный директор ФБК тогда ложно в суде свидетельствовал о том, что банк преследуется за поддержку Навального. Это неправда. Угу. Просто это неправда. То есть публичная ложь в заявлении в суде. И для меня тема украденная, не украденная, опять Нарцисс, извини, это дело вкладчиков. Я, конечно, вкладчики должны биться за свои деньги, но она не центральная, я не специалист в банковском деле. А вот то, что ФБК за деньги, чистые или нечистые, осуществляет ложное прикрытие политическое, да, вот это серьезно для политической организации, претендующей на власть в России, в моей стране. В моей стране. И тогда чем они отличаются от других, которые за деньги дают посты? Это называется политическая коррупция. Вообще-то для фонда борьбы с коррупцией это немножко странно. В этом расследовании мне важна эта часть.
Алексей Алексеевич, как вы считаете, эта история может уничтожить вообще такую политическую силу, как ФБК и команда Навального?
Уничтожить, конечно, нет. Потому что здесь же, здесь же достаточно было бы сказать, а черт попутал. До свидания, Железняк. Мы продолжаем брать у тебя деньги, потому что мы считаем, что они чистые, но право подписи у тебя мы изымаем. И свидетельство исполнительного директора ФБК из судов мы отзываем. Все. И это повысит репутацию, но никак не понять. А деньги пусть дает.
Но они этого не делают.
Пока не делают.
Почему?
У них другое понимание того, что правильно.
Ну, и они, слушайте, давайте будем честными. Команда Навального готовит ответ.
Будут готовить, да. Они будут отвечать по банку. Они будут отвечать как раз по той части, о которой ты меня спросил, и уже начали отвечать. Поэтому это понятно, да, потому что в банке можно трактовать так и сяк, мы это видим, разные аудиты, разные специалисты. Там я, конечно, больше доверяю Алексашенко, который понимает, но все равно эта часть меня интересует в меньшей степени. Меня вообще не Железняк интересует. Меня интересуют соратники Навального в том смысле, смогут ли они продолжать его дело или не врать и воровать, будет для них наоборот. Не врать и не воровать будет на них наоборот. Вот и все. Сейчас мы видим, что врут. Врут. И я очень хорошо отношусь к Володе Ашурку. Я с ним знаком лично. Я с ним продолжал общаться даже после того, как меня внесли в этот список 6000. Да? Я приблизительно понимаю, почему он это сделал. Он верит в то, что он поступает правильно. Но при этом я с ним дискутирую. Ну да. Я объясняю свою позицию. Он мне свою, я ему свою. И не вижу в этом ничего. Я говорю, не прав. И он уже начал поправляться, в отличие от остальных. Он уже, вопреки тому, что он написал вот этот стейтмент в суд, да, где он говорил о политической подоплеке дела, он сейчас в Фейсбуке, а это документ, потому что нотариус его уже заверил для следующего суда, нотариус Вкладчиков, он написал, что политическое преследование из-за, вот, из-за Навального маловероятно. Это Ашурков, который изменил свою позицию. Ну правильно, молодец, я поддерживаю. И у меня нет никаких с этим проблем, потому что человек подумал, передумал, еще раз подумал, еще раз передумал и скорректировался. Это нормально. В политике люди меняют позиции. Мы вспомним, как сменил позицию Навальный по Крыму, например. Он же сменил позицию, правильно. Но так бывает, люди пересматривают под влиянием обстоятельств свою предыдущую позицию. Поэтому для меня вот эта часть важна. А про банк, это вот, на это у нас есть там другие люди, экономически грамотные. Просто не люблю, когда врут и лицемерят.
Но доказательство именно вот этой части, о которой вы говорите, вас полностью удовлетворяет. Я правильно
понимаю? Там никакой доказательства нет. Я это знал раньше Каца, я это говорил раньше Каца. Я это Володе Ашуркову говорил. Ты, не то, что удовлетворяет, там другого нет. Ты же берешь только его заявление. Ты берешь только его заявление, а затем заявление, значит, отдельных соратников Навального, которые поддерживают это. И которые говорят, нет, он, значит, там же смешные вещи. Говорит, значит, Железняк не в руководстве, он волонтер. Дальше находится документ, что он, извините меня, казначей и имеет право финансовой подписи. То есть, если что, то перед законами США ответит он, потому что он пишет документы в налоговой. Как не в руководстве? И человек мне говорит, ну, раз он не в совете директоров, он не в руководстве. Потому что руководство – это совет директоров. Я говорю, подождите. Я, главный редактор «Эхо», не был в совете директоров. Я что, не был в руководстве радиостанции? Не был, говорит мне человек. Я говорю, у меня было право подписи там, на увольнение. А все равно ты не был в совете директоров, ты не был в руководстве. Я говорю, а если генеральный директор не в совете директоров? Он говорит, тоже не в руководстве. Я говорю, ну все, закончили тему. Да? Ну понятно, что это манипуляция и чистой воды вранье. Это не Ашурков так говорит, естественно. Один из мелких. Вот. Поэтому на самом деле мне кажется, что все еще сильно можно было бы поправить с точки зрения репутации, а можно ее по-прежнему уже самозабрызгивать. Уже никакой КАЦ уже не нужен. Понимаете? Уже никакой КАЦ, ничего от него не надо. Уже то, что они говорят и делают, вы не в руководстве. Вот это вот самое главное.
У нас времени мало остается. Давайте про книжки
скажем. Да, у меня книжки с автографами. Вы сейчас себе... У меня 3 книги Акуджава с автографами. На Шоп Дилетант Медиа 3 сборника. Да, с Булатом Шалом. У меня было 2 книги Солженицына, но они уже улетели до того, как я вышел. Они на сайте стоят. У меня...
А можно мне тоже посмотреть?
Да, да, конечно.
Хоть меня... потрогаю.
Потрогай, да. У меня книжка Наума Коржавина. С автографом. Да, с автографом. На шоп-дилет. Все в одном экземпляре. Вот прям. А знаешь, кому автограф? Григорию Пожиняну. Григорию Пожиняну.
Офигеть.
Да. Тут много книг, потому что это библиотека потомков Пожиняна, и люди отдали, они не могут... Здесь автограф Шолохова, они сражались за Родину.
Вау.
Здесь вот так вот он сделан, вот так вот.
Офигеть.
Вот, значит, Борис Николаевич Ельцин, первое издание, его автограф, первое издание «Исповедь на заданную тему» еще какой-то час пик его издавал. Маршак. Самуил Яковлевич Маршак.
Тоже с автографом?
А я тут все, что я сейчас говорю, уважаемому Сергею Анатольевичу.
Обалдеть.
Маршак как с автографом. Клоун Карандаш, помните?
Да, конечно,
с автографом.
Да.
Офигеть, с автографом. А Натан Яковлевич Эдельман, твой 19 век.
Это хорошая книга, кстати.
По Женяну автограф.
Это, кстати, дорогому, хорошая книжка.
Дорогим
по Женяну
шкам. Эдельманова любовь.
А вот этого Акуджаву, по-моему, увели уже.
Я не знаю.
Я на сайте смотрю.
Ну, возможно, я выставил это в 10. Вот там еще Федор Абрамов, Тынянов. Там много чего, вы зайдите к Украиниксы, зайдите, посмотрите, вот, ну, все в одном экземпляре, конечно, для любителей автографов. Я обещал, что в пятницу-субботу я буду вот автографы вам доставлять. Помимо всего, еще раз рекомендую «Горби 14», который вышел, у нас 14 номер, «Дело Данилова» главное. Конечно, книга Никиты Хрущева, мы, кстати, сделали пакет «Никита Хрущев» плюс журнал о Хрущеве. Сделали большую скидку. Тоже на shop.diletant.media. И готов вам объявить, что стрим в поддержку «Живого гвоздя» будет в субботу 26 октября.
Все так. Будет в субботу 26 октября. Друзья, нам сейчас пора прощаться. Кстати, книги еще потрясающе пахнут. Вот этот запах книг старых, которые много читали, которые потом долго лежали на полках. Это потрясающе. Так вот, друзья, сегодня у нас еще, помимо утреннего разворота, сразу после нас в 12.05 программа «Лукавая цифра». В гостях Олег Камолов и Денис Волков, социолог Левада-центра, с Женей Родионовой. Потом в 13.05 «Без посредников» с Андреем Колесниковым. В 14.05 «Дебаты» Дмитрия Демушкина и Андрея Рудова. И в 15.05 персонально ваш с Анной Наринской. Дальше, в общем, традиционное расписание. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Смотрите нас, слушайте нас, ставьте лайки, подписывайтесь. Если можете, покупайте книги, поддерживайте нас донатами через QR-коды, через ссылки под видео. Вы все замечательные. Завтра мы уже, наверное, уступим этот утренний эфир Марфе Смирновой и кому-то, кто будет с ней вести утренний разворот, мы пока не знаем. Но в любом случае в 9 часов утра утренний эфир будет на месте. Всем хорошего дня и всем большое спасибо.
Спасибо, Вась. Рад был тебя видеть.
Пока. Да,
я вижу каждый день, поэтому...